Шуба. Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. Спросит, холодно ли сегодня на дворе, и не знаю, что ответить, может, и холодно, а я-то почем знаю. Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики, люди спокойные и несуетливые, себе на уме, чужого не возьмет, своего не уступит. Шуба что ряса, воротник стеной стоит, сукно тонкое, нелицованное, без возрасту, шуба чистая, просторная, и носить бы ее... Даром, что с чужого плеча, да не могу привыкнуть. Пахнет чем-то нехорошим, сундуком да ладаном, духовным завещанием. Купил я ее в Ростове на улице, никогда не думал, что шубу куплю. Ходили мы все петербуржцы, народ подвижный и ветреный, европейского кроя, в легоньких зимних ваты, подбитых от манделя, с детским воротничком, хорошо, если каракуль, полугрейках, не то не сё. Да соблазнил меня Ростов шубным торгом. Город дорогой, ни к чему не приступишься, а шубы... Дешевле пареной репы. Шубный товар в Ростове выносят на улицу перекупщики-шубейники. Продают не спеша, с норовом, с характером. Миллионов не называют. Большим числом брезгуют. Спросят 8, отдают за 3. У них своя сторона, солнечная, на самой широкой улице. Там они рассказывают с утра до 2 часов пополудни с шубами в накидку на плечах, поверх тулупчика или никчемного пальтишки. На себя напялят самое невзрачное, не греющее, чтобы товар лицом показать, чтобы мех выпушка играл соблазнительней. Покупать шубу? Так в Ростове. Старый шубный митрополитчий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие шубы без карманов. Зачем попу карман? Только знай, запахивайся, деньги не убегут. Не дает мне покоя моя шуба. Тянет меня в дорогу, в Москву да в Киев. Жалко зиму пропустить, пропадет обновка. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург, на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слиплись в один большой небывалый город с вечно санным путем, где Крещатик выходит на Арбат и Сумская на Большой проспект. Я люблю этот небывалый город больше, чем настоящие города порознь. Люблю его, словно в нем родился, никогда из него не выезжал. Отчего же неспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи? Соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась. Вспоминаю я, сколько раз я замерзал в разных городах за последние 4 года. И замерзание в Петербурге, возвращение с обледенелым пайком в руках в комнатку Дома искусств, в жгучие железные перила черной лестницы, без перчаток, никогда до них не доберешься, чудом поднимешься на свой этаж, грохнешь паек на столик в кухонку, к старушонке понемногу оттаять прийти в чувство. Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский, на Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали. Впрочем, молодые не унывали, особенно Виктор Борисович Шкловский, задорнейший и талантливейший литературный критик Нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на 10. Он, как настоящий захватчик, утвердился революционным порядком в Елисеевской спальне с камином, двуспальной постелью, киотом и окнами на Невский. На него было любо смотреть, и Елисеевская бывшая челядь его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам не дотапливали, зато тут же в доме находились девственные залежи топлива, брошенный банк, около 40 пустых комнат, где по колено навалено толстых банковских картонов. Ходи, кому не лень, но мы... не решались, а Шкловский, бывало, пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбросает по глинцевитым ломберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях, и чуть ли не на полу листочки с выписками из Розанова, и начнет клеить свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму. Приехала к нам и Мариетта Шагинян прямо из Ростова со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее, не от нашего петербургского мира. Ее засмеяли, когда она, единственная из всего населения Дома искусств, вышла на чистку снега, скромную трудовую повинность, возложенную на нас советской властью и встреченную, конечно, снобическим саботажем. Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меблированных комнат, куда сплавили нас за неимением места в хоромах Дома искусства. Поэта Владислава Ходосевича, автора «Счастливого домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за 20-летие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь. Это была суровая и прекрасная зима 20-21 года. Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими-редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыни. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы. Тяжело мне в моей шубе. Как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого, но больше всего мне совестно за мою шубу, перед старушонкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына. На обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж, и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб. Все, буквально все заработанное за всю жизнь. 1922.